Братья и сестры, вы знаете, что такое спасение? Никогда не задумывались? Что такое спасение вообще? Что это такое? А?
Ждем от Христа спасения.
Ждем от Христа спасения. От чего спасение? А что, не спас еще? А что ждать тогда спасения от грехов? А? Ну, спасение уже спас уже нас. Так что такое спасение? А? Спасение, что это? Что такое спасение? Жизнь вечная, конечно. Спасение в жизнь вечную. От грехов мы уже спасены. А вот жизнь вечная еще не наступила. Это благословение, которое наступит в будущем. Для многих из нас далекое будущее. Как когда-то вот Исав, да? Поменял это благословение будущее, которое нельзя потрогать руками. Попробуйте спасение свое потрогать руками. Оно далеко, далеко, далеко. После нашей смерти. На земле мы никак не потрогаем руками. А как получить спасение? А? Как получить спасение? А если не живешь по заповедям, ты его потеряешь. Анна Игнатьевна говорит. Да, то есть для получения спасения надо обязательно жить по заповедям Божьим, да? То есть не грешить. А кто из вас без греха? Значит, не спасенных. Да? А для чего Христос приходил? Если можно самому получить спасение, заработать его. Так как получить спасение? Ближе к тексту. Ближе к тексту. А если нет плодов? А если нет плодов Духа Святого?
Пока сели.
Ефесянам, ну что вы, Ефесянам. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, дабы никто не хвалился. Да, не от дел. Не от дел. Да, а от чего? От благодати через что? Через веру. Да. А когда мы получаем спасение? В момент покаяния. В момент покаяния. Деяния, 2 глава, 38 стих. Конец проповеди Петра. Когда Петр так дерзновенно проповедовал, и тысячи евреев, которые слушали его, были обличены в самое сердце и говорили, что нам делать, мужи, братья? А Петр сказал, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, покайтесь. Вроде легкие вопросы, да, не знаешь, как ответить. Поэтому я решил сегодня сказать проповедь о покаянии. Покаяние ко спасению сопровождается плодами. Покаяние ко спасению сопровождается плодами. Эта проповедь будет полезной для каждого спасенного, чтобы оценить свое спасение. В этой проповеди мы сможем найти ответ на вопрос, как понять, спасен я или нет. Помните, я недавно говорил о самообмане? Так вот, многие верующие находятся в самообмане по поводу, к сожалению, своего спасения. Вот. А также в этой проповеди я попробую вас научить, как рассказать человеку, которому вы учите, даете ему благую весть, как рассказать ему простыми словами, что же такое покаяние. Потому что большинство верующих думают, что покаяние – это молитва покаяния. Достаточно помолиться, Господи, прости меня, да, и там войди в мое сердце, и автоматически все происходит само собой. Итак, покаяние ко спасению сопровождается плодами. И сначала мы попробуем ответить на вопрос, что такое покаяние. Покаяние. Вы должны знать это слово. Метаноя. Метаноя, 2Н в середине. Это греческое слово, которое означает изменение мышления. Изменение мышления. Изменение на 180 градусов. Мышление. И вызванное в связи с этим изменение образа жизни. Да? То есть, если ты поменял мышление, то, соответственно, у тебя меняется и жизнь. Ты уже не можешь жить с по старому мышлению, да, ты живешь по новому мышлению. От кого зависит покаяние? От Бога как-то зависит покаяние? А? От Бога и от Духа, от человека? Давайте посмотрим, в какой степени от Бога зависит наше покаяние. Действие Бога в нашем покаянии. Второе послание Фессалоникийцам. Вторая глава, 13 стих и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Итак, какое действие Бога в нашем покаянии? Во-первых, Бог избирает человека ко спасению через что? Через что происходит избрание? Посмотрите внимательно. Через освящение Духом, действие Духа Святого. Дух Святой начинает освящать сердце человека. И во-вторых, через что? Через веру истине. Истину. Бог предлагает человеку истину. Освящение Духом. Ведь посмотрите, люди, которые живут без Бога, они же многие даже не верят, что Бог есть. Вот каким образом, вот я когда-то такой был, я вам рассказывал свое свидетельство, многие из вас знают. Абсолютно неверующий, атеист упертый, вот такой. Мне бесполезно было что-то о Боге говорить. И вдруг я начал задумываться. Задуматься о смысле жизни, задуматься о Боге. С чего это вдруг? Кто это мне такие мысли дурные в голову давал? Дух Святой. Дух Святой начал меня освещать. А потом, я услышал истину. Каким образом, посмотрите, 14 стих. К которому ко спасению Бог призывает благовествование. То есть, когда Дух Святой готовит сердце человека к принятию истины. А потом кто-то, какой-то благовестник, да, дает учение о спасении, учение об Иисусе Христе. Да? Он открывает Библию и показывает, посмотри, что написано. Вот это. Бог призывает через благовествование, через истину. Да? То есть Бог избирает человека, дает ему возможность с помощью Духа Святого начать думать о каких-то странных для него вещах порою. Потом Бог посылает этому человеку Слово Божие через других людей, через благовестников, через нас с вами. И вот потом, что происходит? Давайте еще одно место я вам прочитаю. Галатам. Чтобы уж точно утвердиться. Галатам, 3 глава, 2 стих. «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?» То есть вера откуда приходит? Через наставление, от слышания от Слова Божьего. То есть чтобы у человека появилась вера, которая спасает, да, благодать его спасения через веру, человек должен сначала ощутить на себе, да, действие Духа Святого, освящение Духом Святым, потом услышать наставление в вере, да, во что ему нужно верить. И вот после этого начинается действие кого? Бог произвел свое действие. Да, Дух Святой произвел работу. Люди, или Дух Святой через людей, через нас с вами, через благовестников, он произвел работу, и человек услышал истину. А теперь начинается ответственность человека в спасении, в покаянии. Какое действие человека? Поверить, друзья. Во-первых, поверить. Но достаточно ли веры, чтобы получить спасение? Помните, Иаков говорил о вере, да? Веруйте, что Бог един, и хорошо делаете. Так бесы тоже веруют. Да? Но основа спасения – это вера. Сначала нужно поверить в Иисуса Христа. А вот вера должна подвести человека к чему? К принятию решения, к метанойе. Принять решение о чем? изменить мышление. Я верю, что Иисус Христос Бог, я верю, что Он умер за мои грехи. Я верю, что Он был погребен и что на третий день воскрес. Я верю, что Он сейчас живой Бог и готов дать мне жизнь вечную. Поэтому, веря во все это, я принимаю решение изменить свое мышление. Вот что такое покаяние. Понятно? И, наконец, покаяние, друзья. Покаяние. Это, как сказал Павел в Деянии 26:18. Деяние 26:18. В чем заключено вот это изменение мышления? Чтобы люди обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. То есть, по сути, это решение изменить свою жизнь. Перестать жить для себя, перестать жить во тьме, да? И начать жить для кого? Для Иисуса Христа. Да? То есть покаяние, вот это изменение мышления, это изменение мышления в смысле своей жизни, своего мировоззрения. До покаяния, уже будучи верующим, верил в Иисуса Христа, давно услышал, может быть, и верующий родитель, с воскресной школы еще. Но до этого времени я все время жил для себя. Но сейчас моя вера побуждает меня, наконец, принять решение. Начать жить для Иисуса Христа. Вот оно, покаяние. А почему вообще люди должны каяться? Неужели веры недостаточно одной? А? Неужели веры недостаточно? Давайте посмотрим Римлянам 15:2. Римлянам 15:2. Ой, не 15:2, 5:2. 5:12. Римлянам 5:12. Говорю, вижу одно, читаю другое. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, в этом человеке, мы все согрешили». Все согрешили. В послании к Ефесянам во 2 главе, 1-2 стих написано, что мы мертвы по преступлениям и грехам. Да? В этих грехах мы некогда жили по обычаю, по мировоззрению, по философии мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, по воле сатаны. То есть мы видим, что все люди являются грешниками, начиная от Адама. И они мертвые по преступлениям и грехам. Мертвые. Они не живые. Матфея, 3 глава. С 1 по 3 стихи. Матфея, 3 глава, с 1 по 3 стихи. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, да, или измените что? Мышление, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези его. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Человек без изменения мышления не может куда войти? Не может войти в Царство Небесное. Вот почему людям нужно покаяться. Человек с грешным мышлением во грехах, он не может войти в Царство Небесное. И, наконец, Евангелие от Луки. 13 глава, с 1 по 3 стихи. Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 по 3 стихи. «В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, которые так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Если не покаетесь, все погибнете. Вот почему все люди должны каяться. Но как понять, было в моей жизни покаяние или не было? Как оценить свое спасение? Конечно, по плодам. Плоды покаяния или плоды спасения. И об этом много говорил Павел и все остальные апостолы. Римлянам, 6 глава, 4 стих. Итак, мы погреблись с Иисусом Христом крещением в смерть или погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, это факт, да, воскрес из мертвых, так и нам ходить в обновленной жизни. В момент покаяния мы умираем для своего прежнего образа мышления и для своей прежней жизни. Да? Для чего? Чтобы жить новой жизнью. Римлянам 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Когда после проповеди Петра иудеи, собравшись на площади, в раскаянии, что же нам делать, чтобы спастись? Да, Петр сказал, покайтесь, да, и получите Духа Святого. Так вот, как понять, Дух Святой живет во мне или нет? То есть, следствие покаяния – это Дух Святой, который селится в сердце человека. Если продолжаешь жить по плоти, то не было покаяния. А вот если ты живешь по Духу, то значит, было покаяние. Потому что Дух Божий в тебе. Вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Очень понятный критерий истинного покаяния в первом послании Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 9 стиха. Послушайте внимательно. 4 глава 1 Иоанна с 9 стиха. «Любовь Божия нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В чем Божья любовь проявилась? В действии. Да? Бог в действии показал нам свою любовь. Да? Послал Сына, который умер за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, так это как? В действии, пожертвовал собой, да? То и мы должны любить друг друга. Как? Действовать, да? Жертвовать друг другу, друг ради друга. Что мы пребываем в Нем, в Боге, и Он в нас, узнаем из того, что Он или Бог дал нам от Духа Своего. Из любви узнаем. Посмотрите, то, что мы в Боге, а Бог в нас, то есть результат покаяния, из чего мы узнаем? Из наличия внутри нас любви Божией. Любви Божией. Друзья, покаяние сразу, моментально проявляется в любви. В любви агапа, которая тут же вместе с Духом входит в сердце человека. И ты начинаешь любить других людей Божьей любовью. Просто так начинаешь любить людей. И причем это не зависит от человека. Это не действие человека. А это действие Духа Святого в сердце человека. Это Дух Святой начинает любить других людей через тебя. И это не наш с вами плод. А это чей плод? Плод Духа Святого. То есть, если есть эта любовь внутри, это первый, главный, самый признак того, что было в твоей жизни покаяние. Вот он, плод покаяния. Любовь к другим людям. Любовь, которая от меня не зависит. Я, конечно, прилагаю старания, но я не могу не любить. Если я не люблю, то значит не было покаяния. Еще у Иоанна написано в 5 главе, 5 глава, 2-3 стих, что мы любим детей Божьих, опять об этой любви, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо если есть любовь к Богу, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. То есть после покаяния что происходит? В нашем мышлении, внутри нас, мы сразу же начинаем хотеть, что делать? Исполнять заповеди. Моментально мы начинаем хотеть исполнять заповеди. Если ты покаялся, откуда узнать? Значит, я хочу исполнять заповеди. А как понять, хочу я исполнять заповеди или не хочу? Я очень хочу вообще знать, да, что же мне исполнять. А где узнать, какие заповеди и как мне надо исполнять? Слово Божие. Да? Слово Божие. Как только человек покаялся, он очень сильно хочет узнать, да, в кого же я поверил, во-первых. Да. А во-вторых, что же тот, в кого я поверил и кому я решил посвятить свою жизнь, что он хочет от меня. И вот это желание у него остается на протяжении первого года, да? До крещения. На протяжении всей жизни, до конца дней своих. Да? Желание исполнять заповеди, это есть очень важный признак того, что ты покаялся, и покаяние твое ко спасению. Удивительно, евангелист Лука пишет. Он пишет то, что Иоанн Креститель говорил. Луки, 3 глава, 7 стиха. Иоанн Креститель, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния». Иоанн готовил народ к приходу Иисуса Христа, да, и говорил: «Сотворите достойные плоды покаяния». И послушайте, о каких плодах он говорил. То есть мы видим, да, что покаяние за покаянием всегда идут плоды, какие-то конкретные дела. О каких конкретных делах он говорил? И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот отдай неимущему. И у кого есть пища, делай то же». С чем связаны плоды покаяния? К какому действию? К отношению к деньгам, друзья. Да? У тебя 2000, а у другого нет ничего. Что надо сделать? Поделись. Да, отношение к деньгам. То есть плоды покаяния, здесь говорится об отношении к деньгам. Дальше. Пришли и мытари креститься, налоговые инспектора. И сказали ему: «Учитель, а нам что делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». То есть не берите с людей больше, чем вы должны с них брать. Плоды покаяния с чем связаны? С любовью к деньгам. Опять деньги. Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Или из современного перевода: «Не забирайте ни у кого деньги силой, а довольствуйтесь своим жалованием». С чем связаны плоды покаяния? Опять отношение к деньгам. То есть Иоанн Креститель напрямую связывал плоды покаяния с отношением к деньгам. Бог, когда во время покаяния, во время заключения с Ним завета, Нового Завета, производит что внутри? Замену. Замену сердца производит внутри. И Он тут же вместо сердца, которое любит, очень любит деньги, да? Очень любит деньги. Потому что это сердце хочет мне и как можно больше, да, и как можно быстрее, вспоминая Исава. Он меняет это сердце, любящее деньги, на какое сердце? На плотяное, да. А какое плотяное? На сердце щедрое, друзья. На сердце, которое щедрое, которое не любит деньги, а любит что делать? Любит делиться, любит давать. Вот она замена сердца, вот он плод покаяния. Если было покаяние, значит, у тебя внутри щедрое сердце. Это значит, Евангелие от Матфея написано в 19 главе. Помните, юноша подошел к Иисусу Христу? Да? «Я все заповеди соблюдал от юности своей». Христос говорит: «Очень хорошо». Да? «Но нужно одну заповедь соблюдать. Люби ближнего своего, как самого себя». Он говорит: «Я и это все делал». «Ну тогда, если ты их любишь, как самого себя, что сделай? Продай имение и раздай своим ближним нищим». Нет, у меня большое мнение. Я все-таки себя больше люблю, да? Посмотрите. Если ты покаялся, помните, тогда ученики сказали, а тогда учитель, кто же может войти в Царство Небесное-то? А Господь сказал, что невозможно человеку, возможно Богу. Человеку невозможно добровольно расстаться со своими деньгами. Просто так, в никуда, да, нищим раздать. А Богу возможно? Если Бог живет в сердце, Богу это возможно? То есть, после покаяния ты перестаешь любить деньги и быть зависимым от них. У тебя изменяется вот здесь приоритет. Деньги начинают работать не на то, чтобы тебе лучше и комфортнее жить. Для чего они призваны-то в этом мире, да? Почему люди хотят иметь больше денег? Чтобы лучше жить, чтобы больше удобнее квартира была, да, чтобы лучше машина была, чтобы я ни в чем не отказывал себе, да, чтобы я когда в магазин пришел, да, вот на что глаза мои посмотрели и то, что мне захотелось, я мог бы, не считая деньги, пойти и купить это, да, психология кого? Исава. Хочу сегодня и сейчас, да? То есть для этого нужны деньги в этом мире. После покаяния кардинальная замена происходит. Человек перестает так относиться к деньгам. Он перестает заставлять деньги работать на себя, на свое удовольствие, на свой комфорт. А его деньги, которые он понимает, что дает-то Бог, начинают на что работать? На Бога работать. Начинает работать на Бога. Да? Ту квартиру, какую Бог дал... Эта квартира уже не его квартира, а это квартира церкви. Да, и он там принимает группы людей и так далее и тому подобное. Та машина, которая у него есть, это не его машина, не для того, чтобы ему там свои дела решать, а для того, чтобы служить в церкви. Его зарплата, это не его зарплата, а только часть. Да? Только часть. Екклесиаст 5.18. А часть он отдает Богу, чтобы эта часть работала на расширение Царства Божьего. Вот что меняется, когда человек кается. Это от человека, друзья, не зависит. Это плоды покаяния, это плоды Духа Святого. И сейчас одно трудное место. Одно трудное место. И мы попробуем... ответить на вопрос, если у верующего нет или не видно плодов покаяния. Откроем послание к Евреям, 6 главу. Послание к Евреям, 6 глава. С 4 по 8 стихи. Ибо невозможно... «Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога». А производящие терния и волчцы негодна и близка к проклятию, у которого конец сожжения. Еще 9 стих прочитаю. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся или мы уверены, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения. Хотя и говорим так, о чем мы выше прочитали. Евреи. Среди них были неверующие в Бога? Не были, они все верующие. Да? Они были только разделены. Они все верили в Бога, но только часть из них поверила в Иисуса Христа. Да? И вот это послание, оно верующим в Иисуса Христа, евреям. И о них написано в 9 стихе. Впрочем, о вас, возлюбленные, да, мы уверены, что вы не в таком состоянии, о котором я сейчас пишу, да, в лучшем. Вы держите спасение, хотя я вынужден говорить вот так жестко довольно-таки. Потому что у получателя послания проблема. они потеряли уверенность в своем спасении. И это очень негативно отражалось на их жизни. Они стали жить просто как неспасенные. Как коринфяне, помните? Духовные, а живут как душевные, да, не имеющие духа. Так вот, давайте попробуем понять вот этот отрывок. 4 стих. О евреях речь. Однажды просвещенные. Кто такие однажды просвещенные? Кто-нибудь прочитайте Евангелие от Иоанна 1:9. Дима, читай Евангелие от Иоанна 1:9. Помните, о чем Евангелие от Иоанна начинается? Евангелие от Иоанна 1:9. Был свет истинный. О ком речь? Об Иисусе Христе, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Однажды просвещенные. О ком речь? О спасенных или...
Они же уже...
Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Человек пришел в мир, и он сразу получил спасение, как только услышал об Иисусе Христе. Да? Просветить — это не значит принять. Да. Иисус Христос, Он просвещает всякого, как рентгеновский луч. Он просвещает всякого человека, который слышит о Нем. Это не значит принять, это не значит поверить. Это значит быть просвещенным, знать истину. Да. И вкусивших дара небесного. Какой же дар небесный они, евреи, вкусили? Вкусить — это значит... надкусить, попробовать на вкус, но не съесть. Да? Попробовать на вкус. Евангелие от Иоанна 1:11. Какой дар небесный вкусили евреи? Евангелие от Иоанна 1:11. Иисус Христос пришел к своим, а свои его не приняли. То есть им был дан подарок с неба. Бог послал как подарок Сына Своего, и послал к кому? К евреям, к народу, к своему. Они получили этот подарок, но попробовали этот подарок на вкус и сказали: нам он не нужен, этот подарок. И не приняли. Дальше. И соделавшихся причастниками Духа Святого. Соделались причастниками Духа Святого. Они были в день Пятидесятницы вот на этом действии Духа Святого. Они были участниками этого события. Причастник — одно из значений слова, также и участник. То есть они были, пассивный залог, невольными вот свидетелями того, что происходило в день Пятидесятницы. Тысячи людей стояли в день Пятидесятницы, были в Иерусалиме, стояли на храмовой площади. И что они увидели? Они увидели, сначала они услышали шум от ураганного ветра. А ветра нет. Воздух спокойно оставался. Они смотрят на небо, и что они видят с неба? Пучок огня приближается к земле. Слава Богу, не на нас. Да? Мимо площади и в какой-то дом влетел. Да, сразу страх. Кто, наверное, ближе стоял, наверное, за водой побежали, чтобы другие дома не загорелись. Это тоже дом не спасти. Но даже дыма не пошло. А напротив, из этого дома, у которого были и двери, и ставни закрыты, выходят люди, 120 человек, и начинают говорить на иностранных языках так, что многие их понимают и удивляются. Чудо. А потом встает вперед Петр и связывает это событие с пророчеством Иоиля, и говорит им проповедь. Говорит им проповедь. Они были участниками, все были участниками этого события. Дальше. И вкусивших благого, глагола Божия, и сил будущего века. Вкусивших. Попробовавших. Что они слышали 3,5 года? Они слышали Иисуса Христа. Они не только слышали Иисуса Христа, вот благой глагол Божий, да, исходящий из уст Мессии. И многие считали его Мессией. Многие из них тогда уверовали. Но они еще что увидели своими глазами? Силы будущего века. Никто не может творить такие чудеса, как вот этот человек. Да, наверняка он от Бога послан. Неужели Мессии, когда придется, творит больше, чем творит этот человек? Они увидели силы будущего века. Они вкусили, они попробовали на вкус. Они с торжеством встречали Иисуса Христа, с пальмовыми ветвями встречали, осана грядущего имя Господне. Да, да здравствует царь Израилев. И через несколько дней эти же люди что делали? Распни его, распни. Они попробовали на вкус эти чудеса? Да? Они эти слова услышали, попробовали на вкус? Они приняли? Они отказались от этого всего. И от падших. Посмотрите, удивительно. Мы с вами вначале увидели, как Бог призывает нас ко спасению. Через действие Духа Святого внутри нас, да? И через слышание Слова. Какое действие Бог оказал на свой народ? Бог сам пришел к своему народу. Не только то, что Он сейчас на нас оказывает, а Бог сам пришел. Бог показал им видимым образом, что Он есть Бог. Бог оказал на них колоссальное действие с какой целью? Чтобы побудить их принять решение, изменить мышление. Бог все сделал от Него зависящее, даже более того, наверное, да? Потому что для нас Он этого не делает. Он явным образом нам не является. Да, Он явным образом перед нами там чудеса не показывает. Мы все это принимаем на веру. Евреи имели возможность принять это не только на веру, но и глазами, видимым образом. Действие было со стороны Бога оказано, а евреи, они не приняли решение поменять мышление и посвятить свою жизнь Христу. Бог им предложил спасение, вот вам спасение. А евреи отпали от этого спасения, они не приняли его, сказали, нам это не нужно, они отпали. 7-8 стих нам это толкует. Посмотрите, земля, пившая многократно сходящий на нее дождь. И два типа растений земля это произвела. Первый тип растений, полезный, да, злак, который произвела плод для того, кто возделывает его. Опять плод, видите? А вторая, другая часть земли, что произвела? Терния и волчцы, конец которых близок к чему? К проклятию, близок к проклятию. То есть земля – это народ израильский, это евреи все. Действие было оказано Богом на всех. Когда Петр проповедовал, сотни тысяч евреев слушали, но покаялись и принесли плод покаяния. Только сколько? 3000. Все остальные отпали. Они не приняли решение изменить свое мышление. Они отпали. И теперь Бог что говорит им? Скажите, у Бога есть еще какие-то методы, чтобы побудить этих людей изменить свое мышление? Дим, как думаешь? Кроме Слова Божьего, кроме действия Духа Святого, кроме чудес, кроме явления самого себя. У Бога что-то есть в заначке еще? А? Он им все это показал. И воскресенье даже показал. Они все это глазами видели. У Бога что-то есть еще, чтобы побудить этих людей принять решение об изменении мышления? Нет ничего у Бога, друзья. В отношении нас Он так не действует. Он действует проще. Он Духом Святым возбуждает в нас сердце и через Слово Свое дает нам основание для веры. Все. На этих людей Бог совсем другое действие, намного сильнее действие произвел. Но они отпали от этого действия, они отказались и не приняли решение. И Бог сказал, у меня нет больше никаких инструментов, чтобы побудить вас покаяться. Поэтому, друзья, вы близки к чему? К проклятию. Конец которого? Сожжение. То есть Бог фактически говорит им, я больше не буду работать с вами, потому что уже бесполезно что-либо еще действовать или говорить вам. если вы от этого отказались, отпали. Давайте подытожим все, что мы говорили с вами. В жизни человека есть только одно покаяние, которое ведет его к совершенству и измененной жизни. Если ты покаялся, ты 100% начинаешь расти. Покаявшись, ты грудничок, да? А потом тебя начинают кормить в церкви, и ты растешь, растешь, растешь. И чем больше ты подрастаешь, тем больше твоя жизнь меняется. Нет, друзья, покаяния без изменения. Если ты произнес молитву покаяния, но нет у тебя изменений, то это было не покаяние. Я помню, когда мы еще собирались в прогрессе в начале 90-х, евангелизации проводили, один раз пришел, наверное, полный кинотеатр. Около 1000 человек было. Тогда еще люди шли. И в то собрание несколько десятков, наверное, может быть, около 100 человек вышло, да, и за пастором повторили молитву покаяния. И вот с того выхода никого не осталось. Никого. Друзья, покаяние – это не молитва. Покаяние – это изменение мышления. Это мое решение, волевое, добровольное решение. Когда я взвесил все «за» и «против» и принял это решение. Нет покаяния без изменений, еще раз говорю. Если все это, что мы прочитали о евреях, действовало на них, а нет результата, то что там обновлять-то? Скажите, как можно обновить старое сердце? Можно старое сердце обновить? Надо их разрушить. Только замена. Только замена, да? Когда дом признан негодным для жилья, да? Его не нужно ремонтировать и делать внутри него капитальный ремонт, да? Или евроремонт, да? Дом такой, уже все разваливается, стены треснуты, фундамент уходит, да? И вот мы приходим и хотим этот дом обновить. Делаем внутри евроремонт, красим фасад, там кое-как заделываем, ну, может, не кое-как, красиво, облицовываем там сайдингом, трещины скрываем, да? И селимся сюда и живем спокойно. Или ждем, когда все это упадет и погребет нас, да, внутри. То есть старое-старое невозможно обновить, друзья. Нечего им обновлять, невозможно их обновить покаянием. Да, там надо систему менять. Там надо менять сердце. И только Иисус Христос, если мы принимаем Его, только Он может изменить совесть нашу, как написано в послании к евреям. Нашу совесть. И если этого не произошло, то нечего и обновлять. И мы с вами увидели, что за покаянием сразу следуют дела. И мы точно должны понимать, дела в спасении, они полезны. А дела вне спасения, оцените дела вне спасения. Они для меня какую-то пользу могут принести в будущем? Они могут для меня здесь принести какую-то пользу, да? Если я людям делаю добро, потому что хочу, чтобы в ответ от них получить добро, да, какая-то польза будет. Какая-то польза будет. Но на мою будущую жизнь это не повлияет. Место-то одно. Вне спасения какое место у нас? Не у нас, а у людей, которые не спасены. Озеро Огненное. Озеро Огненное и глубина в зависимости от соделанного. И если мы, друзья, действительно когда-то изменили свое мышление, приняли решение посвятить свою жизнь Господу, то мы должны торопиться, спешить, совершенствоваться, расти, расти во спасении, чтобы Бог мог эффективнее через нас спасать других людей. А если же не получили мы этого спасения, то есть не приняли от Бога, да, Он на нас произвел действие, мы услышали, но не приняли решение изменить мышление и продолжаем жить для себя, как некоторые из нас, сидящих здесь, продолжают еще жить для себя, а не для Иисуса Христа, то в каком мы состоянии находимся? Мы близки к проклятию. Да, если Слово Божие, которое мы услышали, в которое мы поверили, не побудило нас принять решение, то мы близки действительно к проклятию. Вы знаете, легче человеку, неверующему в Иисуса Христа, объяснить благую весть и побудить его покаяться, чем человеку, годами сходящему в церковь, у которого нет плодов покаяния, у которого есть видимое такое благочестие, но не истинное, а сердце-то неизмененное. Вот намного труднее этого человека побудить покаяться, потому что он думает, что он спасен, когда приходит с толпой верующих в церковь. Для него это является спасением. Церковь не спасает, друзья. Спасает Христос только тех людей, которые когда-то в жизни приняли один раз решение изменить мышление и посвятить свою жизнь Господу, то есть жить для Иисуса Христа. И сегодняшняя проповедь, друзья, не о потере спасения, Анна Игнатьевна, не о потере спасения, а о спасении как о результате покаяния. Спасение – это результат нашего выбора, изменения мышления. Проблема-то не в том, можно или нельзя потерять спасение. Проблема совсем в другом, друзья. Спасен я или не спасен? Если я спасен, я буду жить как спасен и буду стремиться к этому. Если я не спасен, мне все равно, как я живу. Меня больше заботит там, что обо мне люди думают, говорят. А то, что Бог обо мне, я ж не знаю, не слышу его. Вот в чем проблема. И проблема у евреев такая была. Проблема в уверенности спасения. И во всей Библии, во всем Новом Завете говорится, что вопрос только в одном. Спасен ты или не спасен? И если ты спасен, это можно увидеть по реальным плодам твоей жизни. Если нет измененной жизни, если нет стремления к совершенству, если нет стремления к исполнению заповедей, то значит не было ни покаяния, значит не было и спасения. А у Бога нет другого плана спасения, о котором мы с вами говорили. Действие Духа Святого и благовестие или Слово Божие. Все. Сейчас у Бога ничего другого нет. Он только так действует. Если я получил спасение по вере, то я должен продолжать жить по вере. И получу обещанное спасение тоже по вере. И вопрос, друзья, не в том, что человек не понял план спасения. Некоторые из нас здесь сидящие, которые еще не получили, не приняли, да, вернее, спасение, когда-то не приняв решение покаяться, они поняли план спасения. Но вопрос-то не в этом, а в том, готов ли я изменить свою жизнь и жить для Христа полностью. Несмотря на реакцию людей на мое решение, несмотря, может быть, на опасность даже смерти, если кто-то узнает, что я стал верующим, а может быть, даже на нежелание отказаться от своего бизнеса, от своего материального положения, от положения в обществе. Вот в чем проблема. Большинство людей понимают план спасения, но не готовы отказаться от того, что их держит в этой жизни. Ион Кептани мне один раз рассказал историю небольшую. В Афганистане он проводил лагерь с детьми. И один парень точно понял план спасения. Вот, он подошел к Иону и говорит: «Учитель, я хочу поговорить с тобой». Я вам рассказывал, по-моему, эту историю. И вот парень сказал: «Я все понимаю. Я понимаю, что, чтобы иметь жизнь вечную, надо поверить в Иисуса Христа и изменить свою жизнь. То есть принять решение жить для Иисуса Христа. Вот. Я это хорошо понимаю. И я очень хочу после своей смерти попасть в Царство Небесное. Но если я сейчас это сделаю, то я не могу скрывать это. Я не смогу скрывать это, и родители узнают, что я стал христианином. И они убьют просто меня. В Афганистане за это смертная казнь официально, в законе. А если кто-то убивает христианина без суда и следствия, его не судят за это. И он говорит, но родители меня убьют. Вот он перед каким выбором стоял. И он мне когда рассказывал, я сказал, тебе решать. Но я не смог дать ему никакого совета. Понимаете? Вопрос, еще раз повторяю, не в том, что кто-то не понял план спасения, а мы не готовы отказаться, как Исав. Мы не готовы от чего-то здесь, на земле отказаться ради какого-то далекого будущего, о котором мы знаем-то что-то так туманно все. Вот от этого мы не готовы отказаться ради будущего. Мы хотим сейчас и желательно как можно больше. Поэтому, друзья, мы должны ответить самим себе на вопросы, какой плод видят в нас люди? Как изменился характер наш с того момента, как мы покаялись? И часто ли мы еще говорим? Ну что поделаешь, вот я вот такой, у меня такой характер. Да? Если так еще говорим, значит, скорее всего, не было покаяния. Потому что Бог может изменить и характер. На кого мы надеемся в своей жизни? На людей или на материальное положение свое? Поведение многих христиан зависит от их понимания спасения. Если я уверен в своем спасении, я буду жить как спасенный. И это будут видеть все люди, друзья. Пусть Господь благословит каждого из вас жить как спасенными. А если кто-то из вас не видит плодов покаяния в своей жизни, то у меня только один совет, друзья. Поторопитесь, потому что вы близки к проклятию. Аминь.